Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. И сегодня мы возвращаемся к книге Судей. У нас с вами сегодня 346-я встреча. Мы в третьей главе книги Судей. Мы с вами уже сказали о том, что эти судьи были обычными, можно даже сказать, маленькими людьми. Но Бог, великий Бог, через этих людей действовал. Мы сказали также о том, что некоторые из этих людей были весьма странными персонажами, со своим характером. Ну вот мы посмотрели бы на них, я думаю, что если бы мы выбирали с вами себе, не знаю, может быть, друзей, да, вот от некоторых людей мы с вами, наверное, держались бы подальше. Мы еще неоднократно это увидим как раз в книге Судей. В прошлый раз мы начали разговор о Гафанаиле, он был родственником Халева, и принадлежал он, конечно же, к хорошей семье. Пожалуй, это была лучшая из всех семей Израиля того времени, потому что Халева явно можно поставить в один ряд с Иисусом Навином, а то и с Моисеем. Но про Гафанаила до определенного момента ничего не было известно. Господь призывает Гафанаила тогда, когда это действительно необходимо. До этого момента он в библейском повествовании не появляется. Он появляется коротко в первой главе, и потом уже как судья, также в третьей главе. Но обратите, пожалуйста, внимание, что даже это его служение, служение судьи, описывается, мягко скажем, не слишком подробно. 9 стих 3 главы. «Тогда возопили сыны Израилевы к Господу, и воздвигнул Господь Спасителя сынам Израилевым, который спас их, Гафаниила, сына Кеназа, младшего брата Халевого. На нем был дух Господень, и был он судьей Израиля. Он вышел на войну против Хусар-Сафема, и предал Господь в руки его Хусар-Сафема царя Месопотамского, и преодолела рука его Хусар-Сафема, и покоилась земля 40 лет, и умер Гафаниил, сын Кеназа». Вот и все. Вся биография. 40 лет. Вы помните, что такое 40 лет? Ну, например, 40 лет – это время странствия Израиля в пустыне. 40 лет – это время завоевания Ханаана. 40 лет – это, в данном случае, такая сумма. Сначала первая битва, в которой Гафаниил одерживает победу, и затем время покоя для израильтян. Есть у меня один знакомый, который занимается делом, за которое некоторые его осуждают. Я пока не знаю, кстати, осуждать его за это или нет. Он пишет биографии для людей по заказам. Ну вот какой-то человек говорит, я хочу свою биографию. И этот человек известный, этот человек готов заплатить деньги биографу, что-то такое рассказать. Такая у него работа, да? Отличается она от других работ. Ну, чем-то отличается, чем-то нет. Так вот, этот мой знакомый рассказывает, говорит, ты не поверишь. А многих из этих людей нечего писать. Ну, то есть, биография получается неинтересная. А привирать я не могу. Они хотят, чтобы их жизнь приукрасили, чтобы что-то особое написали. Ну, говорит, про многих именно так и выходит. Слушайте, если в Священном Писании есть такие биографии? Кстати, эта биография явно человека, призванного Богом. Человека, через которого Бог избавляет свой народ. Но одна битва, а потом об этом человеке практически ничего не сказано. Родился, умер. Вот Здесь есть один важный момент, однако. Дело в том, что между родился и умер есть также жил. Родился, жил, умер. Как жил? Жил так, что в нем живет Христос? То есть он родился для Господа и жил так, что в нем живет Христос. Тогда эта биография имеет смысл. Если просто родился, жил и умер, тогда, конечно, никакого смысла в этой биографии нет. Но идем дальше. Еще один интересный и в чем-то странный персонаж. Мы подходим к 12 стиху, и, собственно, об этом человеке мы с вами сейчас и прочитаем. «Сыны Израилевы опять стали делать злое пред очами Господа, и укрепил Господь Еглона, царя Моавитского, против израильтян за то, что они делали злое пред очами Господа. Он собрал к себе всех аммонитян и амаликитян и пошел и поразил Израиля, и овладели они городом Пальм. И служили сыны Израилевы Еглону, царю Моавитскому, 18 лет. Тогда возопили сыны Израилевы Господу, и Господь воздвигнул им спасителя Аода, сына Герры, сына Иеминеева, который был левша. И послали сыны Израилевы с ним дары Еглону, царю Моавитскому». Аод, человек, про которого мы знаем один факт. Этот факт оказывается очень важным. Это был левша. Сразу, учитывая то время, тот факт, что человек левша, делал его необычным, отличающимся от других. Кстати, в некоторых переводах, и рукописи дают нам основание так предполагать, в некоторых переводах говорится также о том, что он еще был и рыжий. То есть такой рыжий левша, судья Аод. Представьте себе какого-нибудь человека странного с вашей точки зрения. И вот такого странного, необычного человека, причем странного такими странностями, на которые мы порой можем смотреть так сверху вниз, осуждающе. Вот такого человека Бог ставит судьей. То, как Аод одерживает победу, это еще более странно. Это даже кроваво. Но к этому мы вот буквально сейчас подойдем. Потому что повествование очень короткое здесь. Но, наверное, на этом повествовании можно было бы поставить гриф, что-нибудь типа «детям не слушать» или «детям не смотреть». Если бы это было в кино, то точно. Хотя, признаюсь, дети наши смотрят порой такие вещи, которые им, ну, совершенно не надо было бы смотреть. 16 стих. «Аод сделал себе меч с двумя остриями, длиною в локоть, и припоясал его под плащом своим к правому бедру». Меч припоясывали к левому бедру. Почему? Потому что его можно было достать правой рукой, и, соответственно, правая рука у человека действовала. Более того, если меч припоясан к левому бедру, то правая рука свободна в любом случае, поскольку правая рука основная. Меч припоясывали к той стороне тела, которая противоположна основной действующей руке. Но этот судья Аод был леворуким. И меч он припоясывает к правому бедру. Дальше это будет очень важно. Кстати, когда проверяли на наличие оружия, людей ощупывали, к людям присматривались. Так вот, никому не пришло бы в голову искать меч там, куда припоясал его Аод. Это совершенно не случайное такое упоминание, как, между прочим, и упоминание о том, что он был левша. Он мог пройти незамеченным из-за своей физической особенности, пройти через проверку. Итак, он отправляется с подарками. 17 стих. «И пришел, и поднес дары Еглону, царю Моавитскому. Еглон же был человек очень тучный». Мне нравится в стандартном таком синодальном русском переводе использование слов «очень тучный». Еглон был, по-простому говоря, жирным. Вот такой царь, причем не жирный, а очень жирный. И 18 стих. «Когда поднес Саод все дары и проводил людей, принесших дары, то сам возвратился от истуканов, которые в Галгале, и сказал: «У меня есть тайное слово для тебя, царь!» Он сказал: «Тише!» И вышли от него все, стоявшие при нем». А вот поступает так, что царь не может предсказать дальнейших поступков. Я думаю, что царь был еще и самонадеянным человеком. Ну и к тому же эту самонадеянность укрепили дары. Каждый из нас любит принимать подарки. Получив подарок, мы в чем-то становимся другим. И уж точно мы становимся менее бдительными и куда более беззаботными. А надо было бы царю не терять бдительность, потому что он все-таки понимает, что приходит к нему представитель завоеванного народа. Но что такое? Леворукий, рыжий. Да что он может? Знаете, в стратегически важные моменты Господь зачастую использует людей, которые нужны именно для этих моментов. Вот мы, люди, не можем понять, почему в данном случае должен быть именно такой участник. А у Господа все это не случайно. Я как-то пошел на презентацию, на которую очень не хотел идти. Ну, вот меня пригласили. В принципе, надо было пойти, но я не хотел. Полтора часа презентации я отсидел, это была светская аудитория, светская презентация, я отсидел, не понимая, в принципе, зачем я здесь нахожусь. Я не вписывался в эту аудиторию совсем. Ну вот никак не вписывался. И вдруг подходит ко мне женщина и говорит: «Извините, пожалуйста, а вы не Олег случайно?» Я говорю: «Олег?» Она говорит: «Послушайте, я 10 лет назад на конференции слушала вашу проповедь. Я тогда была верующей, а потом я отошла от Господа. Я вот сейчас сижу на этой презентации и думаю, что я здесь делаю? И увидела вас. И поняла, что мне именно с вами нужно поговорить, потому что тогда Бог через вас меня очень сильно коснулся. А потом как-то вся жизнь под откос пошла. Потом она меня спрашивает: скажите, вам очень нужна эта презентация?» Я говорю: «Знаете, теперь я понял, зачем мне изначально нужно было сюда прийти. И вот теперь мы совершенно спокойно можем уйти куда-то в другое помещение и поговорить с вами». Вот так оно бывает. Но возвращаемся к тексту, 20 стих. «А вот вошел к нему. Он сидел в прохладной горнице, которая была у него отдельно, и сказал: Аод, у меня есть для тебя, царь, слово Божие». Еглон встал со стула пред ним. Когда он встал, Аод простер левую руку свою и взял меч с правого бедра своего. Обратите, пожалуйста, внимание, насколько это подробно описывается, потому что это необычно. «И вонзил его в чрево его, так что вошла за острием и рукоять, и тук, или по-простому жир, закрыл острие, ибо Аод не вынул меча из чрева его, и он прошел в задние части». Это кровавая история, это очень кровавый эпизод на самом деле, он коротко описан, но он кровавый. Кто-то скажет: «Да нет, у нас тут в современные наши, в теперешние времена все гораздо более цивилизовано». Я спрошу: правда, что ли? А как же химическое оружие? А как же ядерное оружие? А как же самое простое современное оружие, которое может разнести сразу, одним ударом, десятки, сотни и тысячи таких вот царей? Так что, когда у вас возникнет желание сказать про нашу современную цивилизованность, остановитесь. Возможно, все это не так просто. 23 стих. «И вышел Ваот в преддверие, и затворил за собою двери горницы, и замкнул. Когда он вышел, рабы Еглона пришли и видят: вот двери горницы замкнуты, и говорят: верно, он для нужды в прохладной комнате». Иными словами, он пошел в туалет. 25 стих. «Ждали довольно долго, но, видя, что никто не отпирает дверей горницы, взяли ключ и отперли. И вот господин их лежит на земле мертвый». Пока они недоумевали, Аот между тем ушел. Прошел мимо истуканов и спасся в Сираф. Придя же в землю Израилеву, Аот вострубил трубою на горе Ефремовой, и сошли с ним сыны Израилевы с горы, и он шел впереди их. Вот такой эпизод, вот такая победа. Кто победил? Бог, конечно. Прежде всего и более всего Бог. Кстати, тот факт, что у Аода была возможность убежать, вот эта вся задержка, это тоже история, которую только Бог мог придумать. У Аода не было особых способностей, он был обычным маленьким человеком. Но этот человек был поставлен Богом, который использовал его возможности так, как может сделать это только Бог.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Еще один судья, о нем говорится буквально в одном стихе, 31 стих. «После него был Самигар, сын Анафов, который 600 человек филистимлян побил воловьем рожном, и он также спас Израиля». Про Самигара сказать нечего, кроме этого необычного способа, который Бог дал Самигару для борьбы, для битвы. Воловий рожон. Огромная палка, которой можно было побить людей при желании, за неимением другого оружия. Железа-то у израильтян тогда не было. Ну, слушайте, если можно сражаться ослиной челюстью, то воловьим рожном тоже можно. Опять-таки, когда Бог использует самых обычных людей, Бог зачастую дает им необычные ситуации. Но переходим к четвертой главе. И у нас еще один судья или одна судья. Первый стих. «Когда умер Аот, сыны Израилевы стали опять делать злое пред очами Господа, и предал их Господь в руки Иовина, царя Ханаанского, который царствовал в Ассоре. Военачальником у него был Сисара, который жил в Хорошеф-Гоиме. И возопили сыны Израилевы к Господу, ибо у него было 900 железных колесниц, и он жестоко угнетал сынов Израилевых 20 лет». Я остановлюсь на минутку. Женщины выходят биться, когда мужчины слишком слабы. Почему мужчины слишком слабы? Это вопрос к мужчинам. Возвращаемся к четвертому стиху. «В то время была судьёю Израиля Девора, пророчица, жена Лапидофова. Она жила под пальмою Девориною, между Рамою и Вифилем, на горе Ефремовой. И приходили к ней туда сыны Израилевы на суд». Может быть, я зря сказал, что женщины ведут в битву, когда мужчины слишком слабы. Может быть, я зря так наезжаю на мужчин? Нет, друзья, библейский текст подтверждает ровно то, что я только что сказал. Шестой стих. «Девора послала и призвала Варака, сына Авинаамова, из Кедеса Нефалимова, и сказала ему: повелевает тебе Господь, Бог Израилев, пойди, взойди на гору Фавор и возьми с собой 10 000 человек из сынов Нефалимовых и из сынов Завулоновых, а я приведу к тебе, к потоку Кисону, Сисару, военачальника Иовинова, и колесницы его, и многолюдное войско его, и предам его в руки твои». Через Девору Господь призывает Варака стать военачальником, генералом. Более того, через пророчицу Бог обещает победу. Как же реагирует Варак? Восьмой стих. Варак сказал ей: «Если ты пойдешь со мною, пойду. А если не пойдешь со мною, не пойду». Вот ни больше, ни меньше. Если нас слушают молодые девушки, молодые женщины, то хочу конкретно сказать вам. Кстати, если у вас есть возможность, друзья, передайте эту мысль своим дочерям, сестрам, знакомым. Когда мужчина говорит вам фразы «Моя жизнь не полная без тебя», «Я вот просто умру без тебя», «Я в этой жизни ничего не достигну без тебя», бегите от этого мужчины. Бегите так, чтобы пятки сверкали. Потому что настоящий мужчина скажет: «Да, моя жизнь полна в Господе, и Господь хочет, чтобы мы соединили наши жизни вместе». Настоящий мужчина не будет ставить свою жизнь, свой труд, свою битву, свое хождение с Богом в зависимость от вас. Варак поступил как совершенно не настоящий мужчина. «Если ты пойдешь со мной, то я пойду». 9 стих. Она сказала ему: «Пойти пойду с тобою. Только знай, что не тебе уже будет слава на сем пути, в который ты идешь, но в руки женщины предаст Господь Сисару». И встала Девора и пошла с Вараком в Кедес. Вот наехала так наехала. Не в твои руки, в руки женщины. Я не знаю, как Варак после этого продолжал вести битву. Вот как ему внутри было. Но как-то продолжал. 10 стих. Варак созвал Завулонин и Нефалимлян в Кедес. И пошли вслед за ним 10 тысяч человек. И Девора пошла с ним. Вроде бы все классно, вроде бы все здорово. Хиверкиниянин отделился тогда от Киниян, сынов Хавава, родственника Моисеева, и раскинул шатер свой у дубравы в Цаанниме, близ Кедеса. И донесли Сисаре, что Варак, сын Авинаамов, вошел на гору Фавор. Сисара созвал все колесницы свои, 900 железных колесниц, и весь народ, который у него, из Хорошевгаима к потоку Кисону. И сказала Девора Вараку: «Встань, ибо это тот день, в который Господь предаст Сисару в руки твои. Сам Господь пойдет пред тобою». И сошел Варак с горы Фавора, и за ним 10 тысяч человек. Тогда Господь привел в замешательство Сисару и все колесницы его и все ополчение его от меча Варакова. И сошел Сисара с колесницы своей и побежал пеший. В принципе, вот в этой ситуации Варак должен был бы и добить Сисару. Здесь все должно было окончиться. Но помните о том, как Варак проявил неверность Богу. 16 стих. Варак преследовал колесницы его и ополчение до Хорошевгаима, и пало все ополчение Сисарина от меча. Не осталось никого. Все вроде бы в порядке, все вроде бы как должно быть в нормальной битве. Но помните, что время судей — это странное время, в которое Господь действует через странных людей. 17 стих. Сисара же убежал пеший в шатер Иаили, жены Хивера, киньянина. Ибо между Иавином, царем Ассорским, и домом Хивера киньянина был мир. Вот он нашел шатер, а это были дружественные люди. Там была Иаиль. Кстати, про мужа здесь ничего не говорится. Некоторые моменты я не буду здесь растолковывать, а раскрывать. Я думаю, там все достаточно очевидно. И вышла Иаиль навстречу Сисаре и сказала ему: «Зайди, господин мой. Зайди ко мне, не бойся». Он зашел к ней в шатер, и она покрыла его ковром своим. Знаете, так вот, как в фильме, кадр так затуманивается, да? 19 стих, растуманивается у нас кадр. Сисара сказал ей: «Дай мне немного воды напиться, я пить хочу». Она развязала мех с молоком и напоила его, и опять покрыла его. Классно, да? Сисара сказал ей: «Стань у дверей шатра, если кто придет и спросит у тебя и скажет, нет ли здесь кого, ты скажи нет». Яиль, жена Хиверова, взяла кол от шатра и взяла молот в руку свою и подошла к нему тихонько и вонзила кол в висок его так, что приколола к земле. А он спал от усталости и умер. Странное время, странные битвы. Знаете что, Господь продолжает заботиться о своем народе даже тогда, когда народ от Бога отворачивается. Мы неоднократно еще увидим это в книге Судей. 22 стих. «И вот враг гонится за Сисарою, и Аиль вышла навстречу ему и сказала ему: «Войди, я покажу тебе человека, которого ты ищешь». Он вошел к ней, и вот Сисара лежит мертвый, и кол в виске его. И смирил Господь Бог в тот день Иавина, царя Ханаанского, пред сынами Израилевыми. Рука сынов Израилевых усиливалась более и более над Иавином, царем Ханаанским, доколе не истребили они Иавина, царя Ханаанского. Вот такая битва, такая победа. Кто победил? Израильтяне? Нет, друзья мои, Бог победил. Как-то одна девушка в богословском учебном заведении во время курса, который я вел, писала работу. Тема этой работы была: «Могут ли женщины быть пасторами?» Вывод работы звучал так: конечно, женщины могут и должны становиться пасторами, пока находятся мужчины, которые готовы ничего не делать, а просто просиживать штаны на их проповедях. Друзья мои, я очень ценю женщин. Но зачастую женщины берут на себя те функции, которые должны были бы выполнять мужчины. И зачастую сильная женщина – это результат нашей с вами слабости. Да, она должна быть сильной, но в другом. В 5 главе мы увидим великую песнь Деворы, песнь судьи и песнь матери. И вот тут будет вот эта встреча подлинного предназначения женщины и того, чем женщина занимается порою, потому что приходят особые времена. В следующий раз продолжим. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.